Никаких иллюзий насчет московских слуг я, конечно, не питал. Москва — город пустующих дворцов и ветшающих вилл, а хуже нет, чем держать штат слуг безо всякого дела. От этого люди дуреют и портятся. Вот у нас три больших дома, в которых мы живем попеременно, за вычетом весны, которую проводим за границей, потому что Екатерина и Анна находят время Великого Поста в России невыносимо скучным. Зимой семья обитает в своем петербургском дворце, летом на вилле в Царском, осенью на Мисхорской мызе. В каждом из домов имеется свой штат прислуги, и бездельничать им я не даю. Всякий раз, уезжая, оставляю длиннейший перечень поручений и непременно нахожу возможность время от времени наезжать с проверками, всегда неожиданными. Слуги, они как солдаты. Их все время нужно чем-то занимать, а не то станут пить, играть в карты и безобразничать. Мой московский помощник встретил нас на вокзале, и пока ехали в карете, успел кое-что разъяснить про ожидающие меня проблемы. Во-первых, выяснилось, что мой запрос весьма умеренный и разумный выполнен дворцовым управлением не полностью. Младшего лакея выделили только одного, повара для прислуги тоже не дали, только кухарку. А хуже всего то, что не получилось с горничной для гувернантки. Это мне было особенно неприятно, потому что позиция гувернантки изначально двусмысленна, ибо находится на грани между обслуживающим и придворным штатом. Тут требуется сугубая деликатность, чтобы не обидеть и не унизить человека, который и так постоянно опасается ущемления своего достоинства. «Это еще не самое прискорбное, господин Зюкин», — сказал московский помощник с характерным аканьем, заметив мое неудовольствие. «Печальное всего то, что вместо обещанного малого Николаевского дворца в Кремле вам определен для проживания Эрмитаж, что в нескучном саду». Помощника звали Корнеем Селифановичем Сомовым, и на первый взгляд он мне не показался, какой-то неблагообразно лопоухий, тощий, кадыкастый. Сразу видно, что человек достиг пика своей карьеры, и дальше ему хода не будет, так и просидит до пенсии в московском захолустье. — Что за Эрмитаж такой? — нахмурился я. — Красивый дом, с превосходным видом на Москву, реку и город. Стоит в парке и близок от Александрийского дворца, где перед коронацией поселится высочайшая чета, но... Сомов развел длинными руками. Ветх, тесен и с привидением. Он коротко хихикнул, однако, видя по моему лицу, что я к шуткам не расположен, стал объяснять. Дом построен в середине прошлого столетия, когда-то принадлежал графине Чесменской, той самой знаменитой богачке и сумасбродке. Вы, господин Зюкин, про нее, наверное, слыхали. Некоторые говорят, что Пушкин писал свою пиковую даму с нее, а вовсе не со старой княгиней Голицыной. Я не люблю, когда слуги щеголяют начитанностью, и ничего на это не сказал, лишь кивнул. Очевидно, Сомов не понял причины моего неудовольствия, потому что продолжил с еще большей витиеватостью. Согласно преданию, в царствование Александра I, когда все общество играло в новомодную игру «Лото», графиня сыграла с самим нечистым и поставила на кон свою душу. Служители рассказывают, что иногда безлунными ночами по коридору проходит белая фигура в чепце и постукивает камешками в мешке. Сомов снова хихикнул, как бы давая понять, что сам он, будучи человеком просвещенным, в подобную чушь не верит. Однако я отнесся к этому известию с полной серьезностью, потому что всякий служитель, в особенности если он, подобно мне, принадлежит к старинной дворцовой династии, знает, что призраки и привидения существуют на самом деле, и шутить как с ними, так и о них занятие глупое и безответственное. Я спросил, делает ли привидение старой графини что-нибудь злое, кроме постукивания костяшками. Сомов ответил, что нет. За без малого 100 лет ни в каких иных каверзах привидения замечено не было. И я успокоился. Ладно, пусть себе ходит, не страшно. Вот у нас в фонтанном дворце водится призрак камер-юнкера Жихарева, писаного красавца и несостоявшегося фаворита Екатерины Великой, отравленного князем Зубовым. Что там графиня в чепце? Этот жилец, или, правильнее сказать, не жилец, ведет себя самым непристойным образом. В темноте щиплет дам и прислугу, а особенно распоясывается накануне Ивана Купалы. Августейших особ, правда, касаться не дерзает, все-таки камер-юнкер. Или вот в Аничковом призрак Смольнинской институтки, якобы совращенный государем Николаем Павловичем и после наложивший на себя руки. Ночью просачивается сквозь стены и роняет холодные слезы на лицо спящим. То-то приятно от ледяной слезы проснуться и увидеть перед собой этакий страх. В общем, привидением меня Сомов не испугал. Хуже оказалось то, что дом и в самом деле оказался очень тесен и лишен многих необходимых удобств. Неудивительно, с тех пор, как это владение полвека назад было выкуплено у графов Чесменских дворцовым управлением, в нем ничего не обновляли. Я прошелся по этажам, прикидывая, что нужно сделать в первую очередь. Следовало признать, что с основными приготовлениями Сомов справился неплохо. Мебель была расчехлена, все сияло чистотой, в спальнях стояли свежие цветы, а рояль в большой гостиной звучал исправно. Освещение меня огорчило. Оно было даже не газовое, а вовсе допотопное, масляное. Эх, мне бы хоть недельку. Я развернул бы в подвале маленькую электростанцию, провел бы провода, и дворец принял бы совсем иной вид. А то что же при масляном освещении сумерничать? У нас в фонтанном такое было 30 лет назад. Выходило, что понадобится фонарщик, который будет сливать масло в лампы. Они были английской работы с часовым заводом на сутки. Кстати, о часах. Я насчитал в доме 19 напольных и настенных, и все шли в разнобой. Решил, что часы заведу сам. Это дело требует аккуратности и точности. Хороший дом, содержащийся в идеальном порядке, всегда видно потому, одинаковое ли время в нем показывают часы в разных комнатах. Это вам скажет любой опытный дворецкий. Телефонный аппарат я обнаружил только один в прихожей и велел провести еще 2 линии, одну в кабинет Георгия Александровича и другую ко мне в комнату, поскольку наверняка придется без конца переговариваться с Александрийским дворцом, генерал-губернаторским домом и дворцовым управлением. Но предварительно следовало решить, кого куда поселить, и над этим пришлось основательно поломать голову. В доме на обоих этажах насчитывалось всего-навсего 18 комнат. Просто не представляю, как бы все разместились, если бы с нами была великая княгиня с остальными детьми и двором. Сомов рассказал, что семье великого князя Николая Константиновича на 8 августейших особ и 14 человек свиты, не считая прислуги, выделили особнячок в 15 комнат, так что придворным пришлось селиться по трое, а то и по четверо. Слуг же и вовсе разместили над конюшней. Ужасно, хоть Николай Константинович по старшинству и ниже Георгия Александровича на 2 ступени. Не кстати было то, что его высочество пригласил на коронацию своего приятеля лорда Бенвилла, который ожидался с берлинским поездом ближе к вечеру. Англичанин, слава богу, был холост, но все равно следовало оставить для него две комнаты — самому лорду и его дворецкому. И тут уж, не приведи Господь, а простоволосится, знаю я этих английских батлеров, они баре почище своих лордов, особенно мистер Смайли, который состоял при его светлости. Надуты, чваны. Достаточно я налюбовался на него в прошлом месяце в Ницце. Итак, бельетаж я отвел для августейшей фамилии. Две комнаты окнами на парк и царский дворец Георгию Александровичу. Это будет спальня с кабинетом. На балкон поставить кресло, столик и коробку с сигарами. На окно, выходящее в сторону Александрийского дворца, пристроить подзорную трубу, чтобы его величеству было удобнее наблюдать за окнами венценосного племянника. Ксении Георгиевне светлую комнату с видом на реку, это ей понравится. Рядом горничную Лизу. Павла Георгиевича в мезонин. Он любит быть на отдалении от прочих членов семьи. Опять же, туда ведет отдельная лестница, что удобно для поздних возвращений. Эдланда. По соседству, в бывший чулан. Невелика птица. Перенести кровать, на стену ковер, на пол медвежью шкуру, и не видно будет, что чулан. Маленького Михаила Георгиевича в просторную комнату окнами на восток. В самый раз для детской. И рядом очень славная помещенница для мадемуазель де Клик. Я распорядился поставить туда букет колокольчиков. Это ее любимые цветы. Последнюю из комнат бельэтажа отвел под малую гостиную для мирного досуга в кругу семьи, если, конечно, в эти сумасшедшие дни выдастся хоть один свободный вечер. Внизу два самых больших помещения естественным образом превратились в главную гостиную и столовую. Две комнаты поприличнее я приготовил для англичан. Одну взял себе, маленькую, но расположенную в стратегически важном месте, под лестницей. Ну, а уж прочие прислуги пришлось устраиваться по нескольку человек. «А ля гер, ком а ля гер», или, говоря по-русски, «в тесноте, да не в обиде». В целом получилось лучше, чем можно было бы ожидать. Дальше начались хлопоты по распаковке багажа. Платьи, мундиров и костюмов, столового серебра, тысячи всяких мелких, но совершенно необходимых вещиц, при помощи которых любой сарай можно превратить в приличное и даже уютное пристанище. Пока московские носили сундуки и коробки, я присматривался к каждому, чтобы определить, кто чего стоит и на каком месте может быть использован с наибольшей пользой. Главный талант любого начальствующего лица состоит именно в этом — определить сильные и слабые стороны каждого из подчиненных с тем, чтобы использовать первые и оставлять нетронутыми вторые. Долгий опыт руководства большим штатом работников научил меня, что людей, вовсе бездарных, ни к чему не способных, на свете очень мало. Любому человеку можно сыскать применение. Когда кто-нибудь в нашем клубе жалуется на никчемность лакея, официанта или горничной, Я про себя думаю: «Эх, голубчик, плохой ты дворецкий. У меня все слуги со временем становятся хороши. Надо, чтобы каждый любил свою работу. Вот и весь секрет. Повар должен любить стряпню, горничная — делать из беспорядка порядок, конюх — лошадей, садовник — растения. Высшее искусство настоящего дворецкого — досконально разобраться в человеке, понять, что он любит, ибо, как ни странно, большинство людей не имеют ни малейшего понятия, к чему у них склонность и в чем их дар. Бывает, приходится пробовать и так, и этак, прежде чем нащупаешь. Тут ведь дело не только в работе, хотя и это, конечно, важно. Когда человек занимается любимым делом, он доволен и счастлив. А если все слуги в доме покойны, радостны и приветливы, от этого возникает совершенно особенная обстановка, или, как теперь говорят, атмосфера. Нужно непременно поощрять и награждать подчиненных, но в меру, не просто за добросовестное исполнение обязанностей, а за особенное усердие. Наказывать тоже необходимо, но только справедливо. При этом следует доходчиво объяснять, за что назначено наказание, и, разумеется, оно ни в коем случае не должно быть унизительным. Еще раз повторяю. Если подчиненный не справляется со своей работой, виноват в этом начальник. У меня в фонтанном 42 человека, в царском 14 и еще в Крыму 23. И все на своем месте, уж можете мне поверить. Сам Пантелеймон Кузьмич, дворецкий его высочества великого князя Михаила Михайловича Старшего, не раз говорил мне: «Вы, Афанасий Степанович, настоящий психолог». И не гнушался у меня совета спросить в особенно трудных случаях. Например, в позапрошлый год в Гатчинском дворце попал к нему в штат один младший лакей. Слов нет, да чего бестолковый. Помучился с ним Пантелеймон Кузьмич, побился и попросил меня присмотреться. «Дубина из дубин, — говорит, — а прогнать жалко». Я взял парня, захотел блеснуть. В столовой оказался негоден, в гардеробной — тоже, в кухне — тем более. Одним словом, как говорят в народе, крепкий орех. А как-то раз гляжу, сидит он во дворе и через осколок стекла на солнце смотрит. Стало мне любопытно. Остановился, наблюдаю. И так он с этим стеклышком возился, будто ему достался какой-то бриллиант бесценный. То подышит на него, то рукавом потрет. Здесь меня и осенило. Поручил ему в доме стекла протирать. И что вы думаете? Засияли мои окна, как горный хрусталь. И подгонять парня не нужно было. Так с утра до вечера и полировал стеклышко за стеклышком. Теперь он лучший мойщик окон во всем Петербурге. У Пантелеймона Кузьмича дворецкий на него в очередь записывается. Вот что значит «нашел человек свое призвание». Только я завел в доме часы, только слуги вынесли из последней коляски последнюю шляпную коробку, как пожаловали английские гости, и тут меня ожидал пренеприятный сюрприз. Оказывается, лорд Бенвилл привез с собой друга, некоего мистера Карра. Самого лорда я отлично запомнил по Ницце. Он нисколько не переменился. С гладким пробором, посредь темени, при монокле, тросточки и сигары в зубах, на указательном пальце перстень с большим бриллиантом. Одет, как всегда, безукоризненно. Истинный образчик британского джентльменства. черном идеально отутюженном смокинге. Это с поезда-то. В черном атласном жилете и белейшем, туго на крахмаленном воротничке. Едва спрыгнув с подножки, откинул голову назад и громко заржал по-лошадиному, чем очень напугал вертевшуюся неподалеку горничную Лизу, а меня ничуть не удивил. Мне было известно, что его светлость — заядлый лошадник, полжизни проводит в стойле, понимает конский язык и чуть ли даже не может на нем объясняться. Во всяком случае, так рассказывал Георгий Александрович, познакомившийся с лордом Бенвиллом в Ницце на бегах. Оторжавшись, его светлость протянул руку и помог выйти из кареты еще одному джентльмену, которого представил как своего дорогого друга мистера Карра. Это был субъект в совершенно ином роде, каких в наших краях, пожалуй, и не встретишь. Волосы удивительного соломенно-желтого цвета, сверху прямые, а на краях загнутые, чего, казалось бы, и в природе не бывает. Лицом бел и гладок, на шее круглая ровная родинка, похожая на бархатную мушку. Сорочка у друга его светлости была не белая, а голубая. Такой я еще не видывал. Сюртук пепельно-голубой, жилет лазурный, в золотую крапинку, в петлице гвоздика совершенно синего цвета. Особенно же мне бросились в глаза необычайно узкие штиблеты с перламутровыми пуговками и лимонно-желтыми гамашами. Странный человек осторожно ступил на брусчатку, грациозно потянулся, и на его тонком кукольном личике появилось капризно-жеманное выражение. Внезапно взгляд мистера Карра упал на швейцара Трофимова, дежурившего на крыльце. Трофимов, как я уже имел возможность удостовериться, был непроходимо глуп и ни на какую иную должность, кроме привратницкой, не годен, но смотрелся представительно, ростом сажень, плечист, крутоглаз и с густой черной бородой. Английский гость приблизился к Трофимову, который, как и положено, стоял истукан истуканом. Посмотрел на него снизу вверх, зачем-то подергал за бороду и сказал что-то по-английски высоким мелодичным голосом. Пристрастия лорда Бенвилла прояснились еще в Ницце, так что Екатерина Иоанновна, особо строгих правил, не пожелала с ним изнаться, но Георгий Александрович, будучи человеком широких взглядов, к тому же, заметим мимоходом, слишком хорошо знакомым с подобными господами по светскому кругу общения, находил пристрастие лорда к женоподобным грумам и румяным лакеям забавным. Прекрасный собеседник, отличный спортсмен и истинный джентльмен. Так сказал он мне, поясняя, почему счел возможным пригласить Бенвилла в Москву. Тогда уже стало ясно, что Екатерина Иоанновна на коронации не будет.